Глава 5. Иногда в жизни происходят странные вещи. Вот еще вчера Боря рассказывал мне о знакомой, которая, возможно, захочет работать на меня. А сегодня она набрала меня лично и сообщила, что уже нашла хорошую работу и не будет ее менять. Кажется, Боря впал в депрессию после такой новости. А поэтому мне пришлось позаботиться о нем, сделав для него больше сотни необычных патронов, которые он сейчас испытывает в моем тире. Самые интересные из них, как по мне, это стрелковые пули с невероятно прочным наконечником, мягким и имеющим раскрывающий механизм для проникновения в тело человека. Интересная игрушка, которая выпускает крылья и крутящий момент делает из них мясорубку. Маленькая пуля, а дыру в человеке оставит довольно приличную. Однако это не слишком гуманно, как сказал Боря, когда мы сегодня пили чай в гостиной. А когда по телевизору показали новости, в которых рассказывали о банде, которую ночью забила торговца битами и металлическими трубами ради наживы, то он сказал, что здесь это норма. Интересная у него логика. Забить битами — это нормально. А людям оставлять большие дырки в теле — нет. Но полагаю, что его мнение изменится, когда он протестирует новые пули. Для такого я заказал в мясной лавке 2 свиные туши. Как раз еще может проверить патроны для своего дробовика, в которых нет маленькой дроби, зато есть около полусотни тонких и крепких дротиков. Я мог и в них засунуть механизм, который открывал лезвие, но это тончайшая и уникальная работа. Узнай, кто о существовании подобной технологии, уверен, что на меня точно объявят охоту. Ведь я очень сомневаюсь, что в этом мире такое может сделать кто-то другой. Хоть патроны и весело делать, но это не то, чем я хотел бы заниматься в свободное время. Правда, без этого никуда. Если мой план выгорит, то это будет временная подработка, которая принесет достаточно много денег. Но если посмотреть на эту ситуацию с другого ракурса, то боюсь, что меня так просто уже могут не отпустить. Стоит им только применить мое оружие против теней, и они сразу поймут, насколько оно лучше. Пока я сидел в подвале и творил, сам того не заметил, как подошло время открывать лавку. А у меня тут творческий процесс идет полным ходом. Немного подумав, не больше 30 секунд, я решил, что откроюсь позже. Но на всякий случай проверил пространство вокруг лавки. Стоило мне это сделать, как я, словно киношный сумасшедший профессор, кряхтя быстро побежал наверх. «Прошу прощения за задержку», — извинился я перед людьми, которые ждали меня возле входной двери. «Вот что-что! А того, что там будет не меньше 10 человек, я не ожидал. Когда это я успел обзавестись такой репутацией? Нет, я не жалуюсь. Да и реклама распространяется благодаря паренькам, которые раздают листовки. Но все же... А мы уже думали, что вы закрылись», — сморщила носик молодая девушка лет 20, которая стояла под руку с отцом. «Это исключено», — тут же ответил я. «Для этого, наверное, меня нужно убить». Мужчина иронично хмыкнул. «Времена сейчас неспокойные, так что всякое случается», — язвительно подметил он. «Отец!» — она дернула его за руку. «Хватит угрожать людям!» «Прости, мое золотце». Он изменился в лице. «Я не думал так поступать. Я просто констатирую факты. Сама же знаешь, какая сейчас обстановка. Даже на приемах молодые аристократы случайно ломают свои ноги». «А, вот теперь мне все понятно. Они меня знали. Я могу смело сказать, что моя репутация уже начинает идти впереди меня. Вот я не знаю, кто эти люди, а они обо мне уже явно навели справки. Не нужно стоять на пороге». Я приветливо открыл перед ними дверь пошире. «Заходите и чувствуйте себя как дома». Седовласый мужчина снова хмыкнул.
«Дома я налил бы себе любимого бренди 30-летней выдержки. А здесь, боюсь, такого нет».
«Увы. Но если вдруг так выйдет, что вы станете моим постоянным клиентом, то я, само собой, позабочусь оборудовать здесь бар».
«А как же вино?»
Девушка, улыбаясь, подошла поближе. «Винный погреб уже выкопан, осталось только его заполнить». Не стал тянуть я с ответом, как и с улыбкой на лице. Глядя на всю эту толпу, могу сказать, что главные здесь отец и дочь. А остальные не слуги, но Скорее всего, их друзья или знакомые, которые статусом ниже, не спешат открывать свои рты, пока эти двое говорят. Еще я вижу, что этому мужику здесь находиться не совсем комфортно. Он пару раз бросил быстрый взгляд на мое кольцо и, наверное, думает, что это не дело для Ариста. А вот девушка вроде смотрит на меня, но временами поглядывает за мою спину, где у меня лавка полная товара. Ей не терпится увидеть, что у меня здесь продается. Уверяю вас, если мы сможем найти что-то интересное для нас, то отец точно станет вашим постоянным клиентом, — засмеялась она. Но для этого вам нужно показать нам много всякого старья. А вот для меня будет достаточно не таких старых, но красивых украшений.
Вот тут я сомневаюсь, —
снова хмыкнул ее отец.
Меня в этом городе знает каждый антиквар. И все реже и реже удается прикупить что-то поистине достойное.
Не обращайте на него внимания, — махнула она рукой. Он не такой злой, как хочет казаться. Кстати, позвольте представиться. Ксения Ромашкова. А это мой отец, Роман Ромашков. Мне кажется, что в тот момент, когда она представила своего отца, тот особенно внимательно следил за мной и выражением на моем лице. Полагаю, что если бы хоть одна мышца на лице у меня дрогнула, то он тут же напал или попросту развернулся и ушел. Представляю, как тяжело было в детстве Роману Ромашкову. Да и сейчас явно должны звучать шутки в его сторону. Благо, я прожил не одну сотню лет и умею контролировать себя. Приятно познакомиться. Я Теодор Вавилонский. Протянул руку мужчине. Мы пожали друг другу руки, а затем я, слегка склонившись, поцеловал руку у девушки. «А ты хорош», — улыбнулась она. «Обычно люди улыбаются. Видно, что она позитивный человек и с хорошим чувством юмора». После этого они, наконец, зашли в мою лавку, где я попытался навязать им свои услуги гида, чтобы поводить по самым дорогим товарам. Но они сразу отказались, сославшись на то, что хотят сами все рассмотреть. Помимо них были и другие люди, но те в основном молчали. И вообще, кажется, не особо были рады оказаться здесь. Пока следил за ними, думал, зачем здесь нужны остальные. Однако ответа так и не нашел. Зато мне подсказала Ксения. «Удивлен, да?» — улыбнулась она, кивая на толпу. «Просто у графа Монгорского завтра праздничный прием. Ему исполняется 75 лет.
И вы решили найти ему подарок, который будет примерно его возраста?» — усмехнулся я, продолжая наблюдать за людьми.
«Сразу видно, что ты не местный и живешь здесь совсем недавно», — вдоволь посмеявшись, ответила она мне. «Граф Монгорский — заядлый коллекционер, и каждому известно, что он собирает. Это, можно сказать, своеобразная традиция — дарить ему что-то интересное в надежде угадать. Человек он очень необычный. А как уже сказал отец, всех местных антикваров по пальцам пересчитать, поэтому все решили, что, возможно, у вас найдется что-то интересное. Мы с девушкой продолжали болтать о разном, и она делилась со мной больше светскими хрониками, но честно призналась, что понятия не имеет, как еще поддержать разговор, так как не знает меня лично и мои вкусы в диалогах. И потому выбрала вот такую тему, которая, по ее мнению, будет интересна или полезна каждому аристократу.
«Жаль, что вот это красивое кольцо поддельное», — вдруг говорит она. «Я бы купила его с радостью, но подделки совести статус не позволяет носить».
«Поддельное?» — удивился я и сдержался, чтобы не рассмеяться, выплескивая свою задетую гордость.
«Угу», — кивнула она. «Римские украшения очень редко доходят до наших дней в таком состоянии».
«Но доходят же?» — спрашиваю у нее, иду к витрине и достаю кольцо.
«Доходят, но не у...» Знаю, что она хотела сказать, прежде чем осеклась. «Прошу меня простить», — виновато улыбнулась девушка.
«А если я тебе скажу, что оно настоящее, то что тогда?»
«Тогда я скажу, что мне надо показать его специалисту и отдать на экспертизу».
Еще одна улыбка. Кстати, девушка была красивой и довольно свободной в общении. А поскольку она назвала мне только фамилию, но не титул, то я могу предположить, что сейчас у меня в гостях как минимум графская семья, а то и герцогская.
Только люди, обладающие достаточной властью и силой, могут позволить себе быть счастливыми.
«Хорошо», — киваю я ей, — «тогда я тебе его дарю». Я взял ее руку и оставил в ней кольцо.
«Спасибо, конечно, но не стоит». Она попыталась вернуть его, вот только я и слышать ничего не хотел.
«Ну хорошо», — быстро сдалась она. «Тогда, если оно настоящее, я заплачу тебе в 3 раза больше».
«Договорились».
Девушка извинилась и пошла дальше рассматривать товар. Чаще всего она хмурилась. Я заметил, сколько вещей ей понравились. Но каждый раз она смотрела на сохранность предмета и думала, что это новодел или хорошая реплика, которой лет под 100. Кажется, мое чувство прекрасного сыграло со мной злую шутку.
Тем временем 4 людей определились с покупками, и я был приятно удивлен. Одному я продал небольшую бронзовую статую лошади, которую тот пыхтя унес с собой. За нее я получил 9000. Ей было 347 лет, и она была от известного в то время модного двора, а еще из лимитированной коллекции. Мне она досталась в убогом виде. Там не было хвоста, головы и всех ног, а туловище было все в осколках, которые рассказывали о ее истории. Наверное, в комнату, где она стояла, прилетело ядро. Или же ее использовали в качестве мишени. Второй купил шахматы, но не такие дорогие, какие я отдал Тундреву, а бирюзовые. Мне они достались за сущие копейки, и там были далеко не все фигуры. Но я смог их неплохо восстановить. За них выручил всего 2000, но был доволен собой. Ведь эта вещь будет приносить удовольствие людям. Пусть цена и небольшая, а они не такие старые, зато работа отличная. Дальше был набор дуэльных шпаг за 22 тысячи и очень старая рама под большое зеркало. Вот она уже потянула на полтинник, чем порадовала мой кошелек. Я всем своим клиентам сообщал, что провел тщательную реставрацию и гарантирую подлинность. Они не были против, да и вообще не особо интересовались подробностями. Однако самое интересное началось, когда ко мне подошел Роман Ромашков. Он хмурился и как-то странно на меня поглядывал.
Кажется, отец ничего не выбрал», — явно расстроилась Ксения. «А жаль. Я думала, хоть что-то да подойдет. Тут столько всего красивого. Я же стоял и молчал, улыбаясь, и не говорил ничего.
Кстати, пап, посмотри, мне колечко подарили. Правда красиво?»
Она показала ему кольцо на пальце.
«Жаль, только подделка, а так очень красиво. А еще я сказала Теодору, что если оно настоящее, то заплачу ему тройную цену после экспертизы. Но оно не настоящее, и так уже понятно. А жаль.
Красиво тут, да?»
Она говорила, и, кажется, сама богиня безмолвия не смогла бы сейчас вмешаться и изменить ситуацию. А ее отец молча смотрел на меня.
«Заплати ему». Это он выдал таким голосом, что даже она вздрогнула, явно непривычная для него интонация.
«Заплатить? Ты о чем?»
Она не сразу поняла, про что он говорит.
«Сказал, заплати ему то, что обещала. Кольцо настоящее. Здесь все настоящее. Ни одной подделки нет в этой лавке».
Глаза Ксении на миг расширились от удивления, но девушка быстро взяла себя в руки.
«Ты хочешь сказать, что все эти удивительные вещи оригинальные и нет ни одной подделки?»
— переспросила она у него.
«Именно это я тебе и сказал только что».
Ему явно было тяжело осознать, что только что произошло.
Оказывается, я был неправ. Среди угля в нашем городишке, похоже, все-таки нашелся алмаз.
Смешно было наблюдать за девушкой, которая сразу забежала за прилавок и, схватив меня за руку, потащила между десятков разных полок и стеллажей. Она указывала мне пальцем на то, что хотела, а я доставал ей это. Когда у меня уже не оставалось места в руках, я относил все на прилавок, и мы начинали нашу игру по новой.
Также подключился и ее отец. Вот только он не бегал, держа себя в руках. Но я видел, как зажглись его глаза, когда он взял обычную настенную тарелку IV века в руки и разглядывал ее как сокровище. Помню, как она досталась мне, там был лишь кусочек от нее. Продавец сказал, что это элемент древней кружки, и попросил 20 рублей. Затем Ромашкова заинтересовала рапира. Я так и не смог определить, откуда она. Но вот ее возраст смог. Даже металл не прохудился. Ни капли ржавчины. «Удивительно», — тихо проговорил он. «Сам реставрировал», — сообщил ему я, проходя мимо. «Изначально она плохо выглядела, но я привел ее в чувство». «Кажется, твои руки имеют не меньшую ценность, чем это место», — неожиданно похвалил он меня. Все было прекрасно в этой ситуации. Мои клиенты не смотрели на цены, а просто тащили все, что им нравилось, на прилавок. А я радовался, что в скором времени получу много денег. Вот только, как всегда бывает в таких случаях, ничего не бывает легко. Когда к моей лавке подошли сразу 20 человек, я почувствовал это и даже подумал закрыть дверь. Но понимал, кто там, и знал, что закрытая дверь не поможет. Все равно пойдут на штурм. Дверь не просто открылась. Ее открыли с ноги. Ну, точнее, я позволил это сделать, так как мне было интересно. В помещение шагнул усатый и пузатый мужчина. «Внимание! Мы закрываем эту лавку! Все посетители на выход!» Только зашел и уже нагло здесь командует. Первой моей мыслью было похоронить его и всех, кто с ним, глубоко под землей. Настолько глубоко, что и через 1000 лет его не найдут, даже если начнут строить на этом месте бункер. Потом захотелось применить свой дар на двери и хлопнуть ею в ответ. Да так, чтобы от усатого остались лишь одни усы. Приделаю после этого пружинку и скажу, что дверь просто сама вернулась назад. «Кажется, вы снова ошиблись адресом», — вздохнул я, понимая, от кого они. «Здесь не происходят убийства, махинации и прочие вещи, которые вы на меня сейчас постараетесь навесить».
«А вот и Вавилонский», — улыбнулся полицейский. «Схватить его и доставить в участок».
«Эх», — вздохнул я, — «по какому поводу на этот раз?» Мой голем уже отправил адвокату сообщение из телефона, который находился в их комнате специально для таких нужд. «Полагаю, что мне нужно просто не убивать их 10 минут, и адвокат будет здесь».
«На тебя поступило множество жалоб».
Было видно, что он доволен собой.
«Твои товары — подделки, а ты продаешь их как настоящие. А производство копий и подделок строго наказывается. Полагаю, в этот раз тебе не помогут даже твои адвокаты».
«Ужас», — покачал головой я. «Как тут у вас вообще можно вести бизнес, когда вот такие дебилы даже дверью пользоваться не умеют?» Нужно было видеть, как мигом слетела улыбка с его лица. Не привык, чтобы его оскорбляли.
«Схватить и доставь!»
Договорить он не успел. Дверь вернулась на свое место и снесла его, да так, что от него реально только усы остались висеть на том месте. И я тут вообще ни при чем. Нет у меня способности предвидеть будущее, как нет ни у кого во Вселенной. Просто, кажется, его усы были не настоящими, а приклеенными.
«Нападение на майора!»
— проговорил один из его людей в чистенькой новенькой форме.
«Чего стоите?»
— заорал он тоненьким голоском.
«Застрелить! Уничтожить!»
Он орал и тыкал пальцем в мою сторону. Группа захвата имела больше мозгов, чем эта истеричка, и они не стали сразу стрелять. Но скрутить попытались. Ну, почти попытались. Они рванули в мою сторону и снова допустили большую ошибку. Находясь на моей территории, нельзя угрожать мне безнаказанно. От одного я увернулся, а второй споткнулся, да так удачно, что по чистой случайности полетел в сторону каменной вазы, стоявшей на полу, которую выбрал для себя Ромашков.
«Стоять!»
От этого крика вздрогнула вся моя лавка. А големы передали сигнал тревоги и побежали вооружаться. Настолько мощным был этот крик и хорошенько так приправлен силой. Это кричал Ромашков, на лице у которого было написано, что он готов убивать. Наверное, это карма, и у фальшивого усатого майора она явно была подпорченной. После того, как его бойцы замерли на месте, он влетел обратно в лавку, держась за разбитый нос, и заорал: «Пристрелить! Уничтожить! Я приказываю!»
Теперь понятно. Тот первый крикун был его сыном. Другого тут не дано. То ли он был туп, возможно, с глазами проблема, но Ромашков сейчас стоял с горящей вокруг него аурой, выставив свою правую руку вперед, чтобы все могли увидеть его родовое кольцо. И, судя по всему, у людей был легкий шок.
«Ты с ним заодно?» —
криком спросил у мужчины майор. Теперь уже не оставалось сомнений, что у него явно поехала кукуха.
«Тогда и тебя задержим! Всех задержать! И в обезьянник!»
В лавке повисла тягучая тишина. «Ха-ха-ха! Вот это представление!» Смеющийся человек был моим адвокатом, который прибыл, как только смог. «Первый раз вижу, чтобы простой майор полиции с липовым ордером и обвинениями пытался задержать двоюродного брата и племянницу нашего великого князя. Уникальная ситуация!» И тут до меня дошло, кем является семья, которая сегодня у меня в лавке набрала товара тысяч, наверное, на 200. Но дошло не только до меня, а еще до одного тупого майора, который сразу же побледнел. И я уверен, ему есть от чего бледнеть. С самого начала я был уверен, что он купленный, прочно и навсегда. Не нужно быть гением, чтобы понять, что случилось. Еще вчера я сообщил тенеборцам про мануфактуру и предложил им свои поставки. А сегодня меня уже пытаются прикрыть. Как мне там говорили, в этом княжестве конкурентов не любят и давят их в самом зародыше. Кажется, моя жизнь станет еще интереснее. Но если бы только они знали, что мне плевать. Как только эти маски-шоу уйдут, я стану богаче на 200 тысяч рублей, заплачу деньги за свою землю и куплю первую технику. И тогда будет весело уже всем остальным. Дайте только архитектору в руки карты и чертежи.